Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость – экоактивист, организатор и руководитель группы «Добрый десант» Шамиль Зарипов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Шамиль, я знаю, что у вас в последнее время было много экологических акций. Собственно говоря, они проходят каждую неделю. По-моему, у вас даже нет времени на отдых. И хотелось бы узнать, что сейчас вот актуально. Пожары закончились, я надеюсь. Во всяком случае, на ближайшее время. Чем сейчас занимаются экоактивисты?
Я хочу напомнить, что в прошлом году экоактивисты из пожарно-добровольцев бегали по лесам в районе Северки до 20-х чисел октября. Пожары еще могут возникнуть в таких местах, куда люди любят выезжать отдыхать. А так, да, у нас у активистов города Екатеринбурга, у разных групп было достаточно много интересных мероприятий. У команд «Чистый Урал» и «Экодозор» было несколько субботников организовано, лесопосадки. Я принимал в них активное участие. Мы прибрали несколько довольно сильно замусоренных точек. В частности, поселок «Прогресс» за Первоуральском. Это район реки Чусовая. Там люди в районе этого поселка, к сожалению, устроили самый настоящий мусорный полигон незаконный в лесу, несмотря на то, что региональный оператор по обращению с бытовыми отходами организовал там и контейнерную площадку, и бетонную площадку под крупногабаритный мусор. Люди почему-то продолжают вывозить это все в лес. Сейчас привлечена к работе служба, которая называется МУП «Экофонд». Это отдел экологии Первоуральский, по сути. И они, во-первых, с нашей помощью прибрали лес, прибрали этот полигон, планируют перекопать дорогу, чтобы туда невозможно было проехать и что-то выбросить. Но, к сожалению, надо что-то делать с мышлением людей.
А как вы узнаете вот об этих вещах, то есть именно о прогрессе, как вы узнали, что там свалка в лесу?
Один из добровольцев ездит туда на скалы, там скала, камень толстик. После субботника мы даже там смогли полазать под руководством опытных альпинистов. Достаточно интересное было занятие. Вот. И они с друзьями туда ездят, кто занимается. И они обратили внимание на вот эту свалку и попросили добровольцев помочь. Соответственно, добровольцы привлекли Первоуральскую службу экологии и вот так совместными трудами эту проблему смогли устранить.
Прям всю свалку устранили?
Да, там, пока мы работали в лесу руками, там ездили трактора и самосвалы, которые прибирали мусор с поля, который сам полигон. То есть работа эта происходила одновременно, но после нашего отъезда МУП «Экофонд» продолжал там работу. Там работа еще на несколько дней была точно.
А следить некому, да?
Только неравнодушные люди, которые бы не хотели, чтобы это все возобновилось.
Ну, те, кто бывает на толстике, просим сообщить, если там возобновится вот эта вот свалка. А что, неудобно на полигоне мусор выбрасывать, который создан специально для этого? Просто доехать до него нужно или как?
На самом деле это стоит денег, то есть жители вот этого поселка оплачивают услугу вывоза, как и мы в городских квартирах, оплачивают услугу вывоза мусора. По всей видимости, была какая-то проблема с тем, чтобы организовать этот вывоз. Подробностей я всех, к сожалению, не знаю, но им все это организовали, но по какой-то причине вот такая ситуация продолжалась. Есть, например, такая проблема, когда появляется объявление: «Вывезу ваш мусор дешево». То есть, например, у человека стройка или ремонт глобальный, и вместо того, чтобы заплатить специальную службу, кто вывезет этот мусор, они приглашают вот этих вот «вывезу дешево», они за 500 рублей вывозят не на полигон, а куда-нибудь в лес, где его успешно обнаруживают какие-нибудь добровольцы и начинают героически прибирать. Вот эта история про у нас вокруг города постоянно. Иногда от этих мест начинаются лесные пожары. По-видимому, человек, который их вывез, там, как правило, это какой-нибудь типешник на газельке частный, там, может быть, покурил, бросил сигарету. Я уже не раз рассказывал, что у нас уже несколько лет погода сухая, осадков нет, подстилка на несколько сантиметров тоже высохла, и от любого окурка на самом деле лес может загореться. Такую ситуацию мы тушили, например, в Нижнеесецком лесопарке в августе. Так что все вот эти проблемы, связанные с халатностью людей, с желанием сделать все быстро и подешевле, они аукаются вот такими проблемами, свалками, пожарами и всем таким прочим.
У вас еще один был субботник, это та же история, та же тема, да? Или что-то другое?
Да, этот субботник проводил добровольцы города Первых, это общественная организация в Первоуральске, тоже наши большие друзья, они занимаются проведением вот таких мероприятий, у них там есть свой фримаркет, это такое что-то наподобие службы социальной помощи, как у нас, наверное, при православном милосердии есть раздача вещей для нуждающихся. Вот они там тоже принимают такие вещи, сортируют их и раздают тем, кто к ним приходит. То есть у них есть разные программы, разные направления, но вот в частности экологическая программа у них в основном связано с субботниками, с лесопосадками, другими направлениями. Вокруг Первоуральска тоже очень много свалок. В принципе, это все наш один лес. И вокруг Первоуральска в прошлом году очень много и пожаров горело. Вот в прошлом году была серия мероприятий под названием «Герой Чусовой». Прибирали берега Чусовой в разных точках, где мне и другим волонтерам из Екатеринбурга тоже довелось поучаствовать. И вот в этом году мы съездили на небольшой кампании. Это поселок Магнитка, наверное, по аналогии с нами. Это как «Семь ключей», такой частный сектор на окраине города, где когда-то был рудник, рудник заглох. Люди там как жили, так и живут, некоторые из них спиваются. И то, что там происходит, в принципе, ну, такая достаточно типичная и грустная ситуация. Когда мы увидели эту свалку, там очень много бутыльков из-под спирта, много бутылок. В принципе, такая, не хотелось бы сказать, привычная, но привычная картина для подобных мест. Это место тоже обнаружили добровольцы. Прибрались они уже 2 недели, там много мусора в лесу, там небольшой, опять же, полигончик в лесу, несколько куч рядом, в одной из куч много оплетки пластиковой от проводов, то есть очень много оплетки и ощущение, что изоляция, да, ощущение, что поселок, наверное, уже несколько лет должен вообще без электричества стоять, судя по объему. То есть кто-то сдает медь и покупает вот те же самые бутыльки со спиртом, может быть, еще что-то.
Не было ощущения, что сизифов труд.
Такое ощущение, наверное, периодически должно возникать у каждого волонтера, который имеет дело с мусором. Почему? Потому что одни и те же грабли наблюдаешь. То есть люди вокруг своего жилья вот такое устраивают. Я это видел и в городе, и за городом, и в лесу, и во многих местах за последние 2 сезона, прошлый год и этот. Но все-таки есть надежда, что если мы это приберем, или приберут какие-то службы городские или там поселковые, которых мы активируем с помощью заявлений, обращений, и расскажем про эту ситуацию людям вокруг, есть надежда, что все-таки что-то изменится. Людям, может быть, станет стыдно. Может быть, они подумают о ком-то, кроме себя. Надежды, конечно, на всех людей нет, но есть вероятность, что кто-то задумается. Поэтому ощущение сизифового труда, но немножко надо в себе это перебарывать и делать что-то дальше. Я уже рассказывал про ситуацию, например, с городскими свалками, когда ходишь просто по району и в каждом дворе за гаражом или трансформаторной подстанции помойка, прибираешь там с помощью городской администрации или даже где-то сам. Есть надежда, что в следующем году такая же свалка не появится.
А вот вы как человек, занимавшийся катехизацией, как думаете, ведь в принципе у нас люди достаточно аккуратные. И вот русская там баня, оттереть эти половицы до блеска, белые окошки, наличники, чистые полотенца, на иконах рушники там где-то в Беларуси, на Украине там или еще где-то. Вот это же все в нас есть, а помойка откуда берется?
Она берется, когда человек теряет свою человечность, забывает, что в нем Божья искра, что он вообще-то для другого предназначен, когда он забивает это все теми же алкоголями, наркотиками, то есть когда он теряет человеческий облик, вокруг него все разрушается. В том числе это проявляется в виде свалок, которые он вокруг себя оставляет.
А вот опыт других городов, может быть, как-то администрация может влиять? Мой любимый мэр Сергей Собянин, вообще пример во всем еще со времен губернаторство в Тюменской области, мы, конечно, на него вообще смотрели, как на просто блестящего руководителя-управленца. Жалко, он у нас не поруководил. Вот. И наверняка ведь в Московской области как-то это решается. Или там беспилотники кружат, следят за всеми.
Как в фильме «Железная птица» или как-то там, где они преступников уничтожали. Ну, это антиутопия.
Пока.
Там, конечно, очень много хороших, полезных программ внедряется. Но при этом, так как есть активные, в том числе экологические движения, очевидно, что проблемы есть. То есть, раз люди там этим занимаются, значит, они видят эти проблемы, и поэтому нельзя сказать, что это все побеждено. Но я уверен, что на уровне руководство администрации и Москвы, и Московской области, там, может быть, на это все уделяется больше денег. Это хорошо. К сожалению, в нашем городе и области на это столько средств не уделяется. Или нужным образом не стимулируются те службы, которые этим должны заниматься.
Хорошо, что у нас есть волонтеры. У вас же еще кроме субботников были лесопосадки, вы опять молодые деревца сажали. Это осень уже делается, да? Я что-то не очень в курсе.
Это как делается это весной и осенью.
Угу.
Есть те, кто говорит, как это и когда делать.
Угу.
У нас эти лесопосадки осуществляются при поддержке лесничества. И по какому принципу? Есть линия электропередач, ЛЭП, в лесу проходящая. Вокруг этой ЛЭП есть зона безопасности, где специальные люди ходят с пилами и уничтожают все, что может потенциально упасть на провода и порвать их, чтобы не пришлось их потом восстанавливать, срубаются и в том числе вся молодая поросль, чтобы она не вымахала до этого состояния. Поэтому вокруг ЛЭП всегда такая зона отчуждения, достаточно широкая. И поступило предложение, а давайте в очередной раз выкопаем деревья, которые подлежат уничтожению в районе одной из ЛЭП, и пересадим их несколькими километрами дальше, там, где был лесной пожар несколько лет назад, и там они приживутся. Собственно, вот это и было сделано. То есть выкапываются сосенки примерно по колено, там две машины лесничества, все это туда погружалось, более 500 сосен небольших, все это было перевезено и высажено на почву, где, собственно, растет лес.
Mm-hmm.
И лесу хорошо, и линия электропередач цела.
И много народу участвовало?
Около 40 человек.
Ну, это всегда как-то традиционно и интересно, весело, с детьми там, с какими-то песнями, наверное, шутками.
Безусловно.
Вообще после лесопосадок подъем внутренний, душевный ощущает народ?
В принципе, практически после всех мероприятий, ну, наверное, только после пожаров это не ощущается, потому что пожары, они производят достаточно гнетущее обычное впечатление. Даже после субботника, где что-то удалось сделать, почистить, остается светлое настроение.
Вы же еще и как-то помогаете администрации и городским службам. Насколько я понимаю, у вас создано, я видела в вашей группе ВКонтакте «Добрый десант», созданы экоинспекции. Это какая-то официальная организация или что она из себя представляет?
Я весной этого года пришел добровольцем, прям пришел, сказал, хочу быть добровольцем в ОНФ, Общероссийский народный фронт. Это организация при президенте Российской Федерации. Ну, тогда было очень много вокруг нестроений, таких немножко антироссийских настроений. Я сразу выразил свою мысль очень ясно, что я патриот своей страны, и мне захотелось в том числе и как-то деятельно это показать. Конечно, экологию я считаю очень патриотичной вещью, что мы помогаем своей стране хотя бы вот этим служением. Ну вот хотелось еще познакомиться. Там еще был момент такой, что многие эко-волонтеры оппозиционного толка, они часто воротили нос от волонтеров федерального такого уровня, патриотического. И в том числе есть организация «Патриоты» экологического плана. И я пришел в эту организацию, познакомился сначала с руководителем по работе с молодежью, с Иваном Щербицким, а потом с человеком, который у них занимается экологическим направлением, с Игорем Русиновым. Игорь, помимо вот этого направления, он еще и юрист, и он один из людей, который с помощью юридических методов обращения писем в прокуратуру, на самом деле за несколько лет очень много проблем успел закрыть. Там, где больше мы, например, занимались там руками, да, он писал, куда нужны письма, чтобы службы это убирали. Убирали, ликвидировали. Достаточно много работы им проделано. Он один из людей, который продвигал федеральный проект «Зеленый щит» по сохранению зеленых зон вокруг городов в Свердловской области. И Игорь и Иван достаточно молодые люди. Игорь моего возраста, Иван чуть постарше. Вот такое достаточно нормальное общение сложилось. С Игорем мы в майские праздники участвовали в мониторинге лесопарков, когда ввели противопожарный режим. Мы ходили и общались с людьми, которые жгут костры в лесах. Помимо того, что это как бы было уже незаконно во всех отношениях, даже если бы не было противопожарного режима, это были особо охраняемые природные территории, незаконно. Ну и в одном из мест Уктузского лесопарка после такого мониторинга мы потушили травяной пожар, оставшийся после такого любителя шашлыков. Еще летом Игорь рассказал, что у ОНФ, как у федеральной организации, совместно с Росприроднадзором есть проект создать экологическую инспекцию. А дело еще вот в чем. Игорь мне предложил стать экологическим инспектором при Министерстве природных ресурсов и экологии. Это, по сути, доброволец, но с корочкой, с определенными плюсами в деятельности. Вот, я успешно в середине мая сдал экзамен общественного инспектора. И смысл в том, что хотя бы два общественных инспектора могут создать свою экоинспекцию со всеми вытекающими правами. То есть общественная организация может действовать как общественная организация, уже не как единичное физическое лицо. И вот у ОНФ совместно с Росприроднадзором возник проект «Экоинспекция ОНФ». мы зарегистрировали втроем, к нам присоединился еще Антон. Это один из руководителей экологических проектов общественной организации Российское экологическое общество, РЭО. И вот три таких человека, которые занимались уже и свалками, и пожарами, всего успели повидать, активных человек, организовали свою экоинспекцию. Это позволит получать в том числе какие-то преференции на федеральном уровне, какую-то экипировку, потому что я рассказывал, что многие вещи приходилось покупать на собственные деньги. Как минимум обувь, одежда, противопожарное оборудование. Это все необходимо покупать, и на свои средства добровольцы это не тянут. Здесь есть возможность это все получить для того, чтобы решать все эти проблемы эффективнее. Плюс поддержка различных органов, в том числе федеральных. То есть, на самом деле, как административный ресурс, тоже очень полезная вещь. Вот мы создали такую общественную организацию. Сейчас потихоньку начинаем работать, хотя параллельно у нас есть еще, у Игоря есть созданная им лесная дружина, у меня есть Добрый десант. Ну, те люди, которые следят за нашими проектами, они готовы как бы нас поддержать и в тех наших начинаниях, которые мы планируем осуществлять на таком более, может быть, организованном уровне.
То есть вы успели еще и создать вот такую вот полезную общественную организацию. Дай бог, чтобы сил хватило и...
Безусловно, потому что это все-таки тоже волонтерский проект, и надо еще своей основной жизнью заниматься.
Напомним, что вы в основном же волонтеры, они все где-то работают, а уже вот эта волонтерская деятельность, она в свое личное время осуществляется.
Безусловно, Игорь является юристом в Екатеринбургском отделении ОНФ Свердловской области. Мы с Антоном два айтишника.
А среди волонтеров нет приезжих?
Начнем с того, что очень много активных людей вообще иногородние. Я это заметил еще, когда волонтерил и в церковной среде. А вот в эко-волонтерской среде тоже встречаются люди, кто как. Кто-то приехал из другого города и здесь живет, работает, учится и чем-то начинает заниматься. На самом деле экология такая популярная тема у молодежи. Понятно, что там начинается все с раздельный сбор отходов, а давайте на субботник съездим. А кто-то начинает этим более серьезно заниматься. Поселок Прогресс с нами поехала, с нашей екатеринбургской небольшой командой, поехало трое ребят из Индонезии. Это студенты магистратуры РУФУ, разных специальностей. Они здесь учатся, и один из их интересов – это экология. Я с ними познакомился еще весной, во время субботника на озере Шарташ. Две девушки, один парень, плюс у них достаточно большое развитое сообщество таких же студентов иностранных, и в том числе индонезийских, которые в разных проектах участвуют. Но вот в основном по экологии эти трое ребят.
А они учатся в Уральском федеральном университете?
Да, все верно.
То есть так далеко их занесло, чтобы магистратуру окончить в УРФУ? Так.
Я всех подробностей этого не знаю.
Ну, то есть у нас образование вполне их устраивает, видимо.
Безусловно. Одна девушка учится на химика, вторая на рекламе, а парень занимается международными отношениями.
Вот они решили волонтерами-экологами стать на Урале. Я посмотрела экологические проблемы в Индонезии, сейчас открыла. Написано, связано с высокой плотностью населения и быстрой индустриализацией страны. Ну, собственно говоря, то же самое, что у нас. Вырубка лесов, лесные пожары, смог, урбанизация, экономическое развитие, загрязнение воздуха, пробки на дорогах, утилизация мусора. То есть, собственно говоря, на нас похожие, они, видимо, со многим этим знакомы. Хотя вот вырубка лесов у них какая-то очень сильная идет, и под угрозой исчезновения уже 15 видов животных, включая суматранского орангутанга. Нет, пожалуй, у них даже посерьезнее проблемы.
Да, про эту проблему мне рассказывала как раз одна из девушек. У них там в чем проблема? У них там вырубают тропические леса и высаживают пальму, из которой потом добывают вот это пальмовое масло. Про это можно найти сюжеты в интернете. Прямо такие страшные достаточно картинки, когда был тропический лес вот с этими всеми орангутанами. Его вырубают и такими точной засадкой, аллейками засаживают вот эти вот пальмы для вот этих вот производственных нужд. И, конечно, вся экосистема, вот эта тропическая, она погибает.
Да, это прямо вот серьезная проблема. И они не смогли здесь остаться равнодушными к нашим. Да. А, наверное, в Индонезии же там строго с мусором.
Не знаю насчет Индонезии. Индонезия, на самом деле, это очень большой регион. Может быть, там какие-то мероприятия тоже проводятся. Я знаю, что в Индии очень большая проблема с пластиком. А так, почему ребята здесь этим начали заниматься? Во-первых, может быть, потому что нашли общность таких же интересующихся людей. Может быть, там не было такой возможности. Может быть, они этим здесь заинтересовались. Потому что тут можно мне задать вопрос: Шамиля, почему ты вот этим занимаешься в Екатеринбурге, а не в родном Нижнем Тагиле? Как будто там нет свалок и всего остального. Но, тем не менее, ребята здесь вот этой темой занимаются, и в том числе они состоят в различных студенческих сообществах, и направление экологии у них там есть в повестке дня. Например, одна из девушек является членом координационного, назовем это, координационного центра мусульманской молодежи при вот этом их сообществе. И вот в том числе экология у них прям прописана как направление деятельности.
Ну, в конце концов, на одной планете живем, наверное, все экологи это прекрасно понимают.
Безусловно.
Ну, вот у людей сейчас подъем или наоборот спад от желания заниматься волонтерством, на ваш взгляд?
Среди людей, которые оппозиционного склада, которых, к сожалению, к моему большому сожалению, большинство, преобладающее количество в эко-волонтерской среде нашего города, это, безусловно, спад. У людей апатия, все что угодно, и проекты какие-то встали и так далее. Как бы есть люди, которые являются локомотивами и как-то всех поднимают, и то у них периодически вот это вот проявляется. Так что я бы на самом деле очень сильно порадовался, если бы они как-то делали свое дело, несмотря ни на что, сколько бы их к этому не призывать, я прямо получал такие ответы, что ситуация такая, самому бы как-то выжить. Ну, конечно, никакой опасности этому человеку не угрожало, но у него вот такое вот отношение, когда все стало чуть похуже, меньше становится желание заниматься именно общественными вещами.
Ну, это вот какие-то такие переломные моменты, они же изменяются потом, все как-то выравнивается, наверное.
Есть у меня просто некоторое понимание, что у людей немножко не те приоритеты. Чего-то они другого ждут. Да, там было у человека желание чем-то помогать, но при этом у них на самом деле очень много какой-то злобы внутри уже клокотало порой. Я скажу честно, я 2 сезона очень много работал именно с людьми вот такого настроя. И иногда это очень сильно демотивировало меня, потому что с одной стороны, я делаю это тоже там где-то ради общества, ради страны, ради природы той самой, которую вроде бы все защищают, и ради Господа, потому что когда я попал в эко-движение, у меня оставалось четкое ощущение, что это промыслительно. Вот, меня на самом деле все промыслительно, я это чувствую, это, конечно, отдельная тема не сегодняшнего разговора, но я никогда этой связи не терял, я чувствую прям вот эти вот взаимосвязи, как меня к этому где-то подталкивали. Вот здесь вот мне была такая благодатная поддержка оказана. Это, конечно, такие вот более сакральные, что ли, вещи. Но это никуда не девалось, поэтому, да, и одна из моих любимых тем – заниматься экологией – это действительно заповедь, потому что человек этот мир немножко портит, и хоть как-то исправить ситуацию – это Божье дело.
Спаси Господи, Шамиль, помощи Божией.
Спаси Господь.